Радиоклуб на Карповке. О главном в политической, деловой и социальной жизни Петербурга с Кириллом Смирновым.
Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Снова на календаре суббота, значит, вновь в эфире «Радиоклуб на Карповке», совместный проект «Радио России» и газеты «Петербургский дневник». Завтра день дачника. Этот день занимает почетное место в народном календаре. Празднуют его каждый год 23 июля, но пока что неофициально. Почему выбрана такая дата, до сих пор точно неизвестно. Возможно, из-за своей близости к календарной середине лета, когда дачная жизнь в России находится в самом разгаре. Вообще, понятие «дач» появилось еще в 18 веке, но вот за последние полтора десятка лет основное назначение дачного участка существенно не изменилось. Так, по данным ВЦИОМа, 70% дачников используют свой приусадебный участок для выращивания сельхозпродуктов для семейного потребления. Надо сказать, что в 2005 году таких было 72%. Среди жителей небольших городов такое число еще выше – 82%. Треть горожан, имеющих дачу, ездит туда преимущественно для развлечений или для отдыха. Почти столько же используют дачу с целью эстетического досуга, сажают цветы, разбивают клумбы и газоны. Для коммерческих целей загородная недвижимость в современной России практически не используется. Только 3% выращивают продукты для продажи, а еще меньшая доля, 1%, сдает в аренду свои дома и свои участки. При этом только менее половины жителей российских городов имеют в собственности или арендуют загородную недвижимость. Так, дача для сезонного проживания есть у 17% горожан. У 16% есть в собственности загородный дом для всесезонного проживания. А вот не имеют никакой загородной недвижимости, не берут ее в аренду 57% респондентов. Вот об этом нам говорит ВЦИОМ. А о том, как обстоят дела в Петербурге, а также про историю становления петербургских дач, мы будем говорить сегодня в эфире. В студии для вас работаю я, Кирилл Смирнов. Вместе со мной этот эфир отсюда, из студии на Карповке, проведут Анна Воробьева, главный библиограф президентской библиотеки имени Бориса Ельцина, и Алексей Ерофеев, краевед, член топонимической комиссии. Но у нас будет еще два гостя по телефону. Александр Борисович Телечкин, начальник правового отдела управления по развитию садоводства и огородничества, и Ирина Евгеньевна Тайманова, профессор Санкт-Петербургской консерватории, заслуженный деятель искусств Российской Федерации.
Радиоклуб на Карповке. Голос большого города.
Ну а начнем мы с разговора в студии. Дорогие друзья, здравствуйте. Анна Владимировна Воробьева, главный библиограф президентской библиотеки имени Бориса Ельцина, и Алексей Дмитриевич Ерофеев, краевед, член топонимической комиссии.
Добрый день.
Здравствуйте. Спасибо, что пришли к нам. Давайте начнем вот с такого вопроса. Анна Владимировна, может быть, с вас. А вы дачница?
Я живу за городом, поэтому, можно сказать, дача – это мое всесезонное развлечение.
Ну, то есть сажаете что-то?
Ну, сначала я думала, что у меня будет расти только газон, потом я начала выращивать цветы, а 2 года назад поставила теплицу. Так что по полной развлекаюсь на даче.
Понятно. Ну, довольны результатами уже?
В целом, да.
Да? Потом дарите какие-то овощи своим близким, друзьям?
Конечно, близким, друзьям.
Понятно. Алексей Дмитриевич, а вы дачник?
Относительный дачник, потому что дача у нас есть, она не где-то на участках вот этих вот, не в Амшинке, а в обыкновенной деревне, но мы там ничего не выращиваем. И моя мечта сделать поле, выровнять после всех огородов и сделать там некое подобие футбольного поля.
Ну, то есть размеры позволяют?
Нет, размеры не позволяют, но вот на том, что есть, там тоже порядка 6,5 соток, небольшой участок, но выровнять, чтобы там ничего не росло, никаких морковок, ни капуст, ничего не делать, потому что мы все равно это делать не успеваем. А кроме того, и неохота, потому что у нас в деревне есть... И магазины большие, сетевые, я не могу сказать просто в эфире, какие фирмы у нас там. Поэтому проще все пойти и купить. А молоко есть у соседей, поэтому парное молоко мы пьем там регулярно.
Хорошо. Ну вот давайте теперь, раз мы здесь практически все так или иначе имеем отношение к дачам, поговорим вообще про понятие дачи в нашей стране. Откуда оно пошло? Есть ли вот у вас такая информация, есть ли такая информация в президентской библиотеке? Анна Владимировна, пожалуйста.
Да, да, считается, что существительная «дача» – это производная от древнего глагола «дати», то есть то, что дали. И возникли дачи в России в начале XVIII века, когда Петр I после победы над шведом начал давать приближенным землю вокруг строящейся столицы. Бесспорно, за заслуги перед государством. Но главной причиной невиданной щедрости первого русского императора была все же его прагматичность. Пригороды Санкт-Петербурга нужно было обживать и застраивать. И кто, как не государевы люди, лучше всего с этим справлялись. Ну, а словарь Брагауза и Фрона дает более формальное определение слова «дача». В частности, здесь написано: происхождение этого названия коренится в поместной системе, при которой государь раздавал земли за службу. То есть то же самое, но более формальным языком.
Угу. Алексей Дмитриевич, вот понятие «дачи» для Петербурга, ну, то есть для страны мы примерно поняли, еще и в энциклопедических словарях об этом есть информация. А для Петербурга насколько важно понятие дачи и насколько оно до сегодняшнего дня сохраняет свое значение?
Ну, конечно, обыкновенные работяги, которые в XIX веке приезжали в Петербург на заработки, у них как раз дач не было. Ведь многие в Петербург приезжали как раз-таки на лето работать. И Петербург в XIX столетии становился вообще летом мужским городом, потому что мужское население преобладало. Из деревень мужики уезжали для того, чтобы подработать в Питере, а потом уже уехать к себе, потому что крестьяне вот так приезжали. Но это скорее в первой половине XIX столетия, до отмены крепостного права, когда уже началась развиваться промышленность, и многие просто-напросто переезжали в Петербург и становились пролетариями, да? Но, конечно, люди дворянского сословия дачи имели. И мы бы сегодня даже про Пушкина сказали, что у него в Псковской области было дача, не имение, а дача. Также у Алексея Константиновича Толстого пустынька считалась бы дачей. Ну, а вот вообще бум начался, это рубеж, конечно, 19-го и, скорее, даже начало 20-го столетия. В Петербурге был такой очень известный человек, который скупал участки земли, большие участки земли в разных районах уже теперь Петербурга. Это и Озерки, это и Лигово. Ну и другие края города. Матвей Эдуардович Сигаль. У него была контора на Невском проспекте, на углу с Владимирским, и он продавал вот эти участки. Скупал эти земли, делил их, вот как бы сейчас сказали, на 6 соток, и продавал, там люди строили дачи. Железная дорога, конечно, этому очень способствовала, потому что вот развитие курортного района Ольгина, Лисий Нос, Тарховка, когда прошла приморская ветка, естественно, вокруг стали возникать дачи, потому что очень удобно добираться. То же самое можно сказать и о Балтийской железной дороге. Хотя прокладывалась она для того, чтобы барон Штиглиц, было бы удобное сообщение между Петербургом и его Кренгольской мануфактурой и Ивангородской льнопредельной. Так вот, Лигово, дачная сосновая поляна, они находятся рядом, и поэтому рекламы объявляли о том, что очень удобное расположение дач, буквально 20 минут от Петербурга, и прекрасные, красивые места. Вот таким образом у нас прилегающие вот эти вот районы, пригороды, бывшие теперь уже город, были обыкновенными дачными участками. Но еще два слова скажу, ведь Каменный остров, фактически исторический центр, а ведь 19 век – это дачи, исключительно дачи. Чуть-чуть проехали, выехали из города, и вы уже на даче. И сейчас это фактически дачная местность. Хотя там люди живут некоторые и постоянно. Уже мало там, конечно, постоянных таких жилых домов. Но, тем не менее, ты живешь там как на даче.
Вернемся еще к Каменному острову обязательно, Анна Владимировна. А вот первые дачи вокруг Петербурга – это как раз направление вот это Раненбаумское, о котором говорит Алексей Дмитриевич.
Да, так как именно Петр I начал раздавать первые дачи, ему было удобно это делать по дороге в свой загородный дворец Петергоф. И там он, опять же, эти дачи мог бы сюда инспектировать. Екатерина II продолжила традицию раздачи земель своим сподвижникам. Дачи Санкт-Петербурга давали целые названия городским районам. Это дачи Жирновка, Уткина дача, Комендантская дача. Одна из дач, пожалованных Екатерины II графу Орлову вместе с деревней Лигово, превратилась век спустя в один из знаменитых дачных поселков, о котором вы и говорили.
Ну, то есть получается, Алексей Дмитриевич, что до сегодняшнего дня вот эти топонимы, они так и сохранились у нас на карте Петербурга.
Ну, собственно говоря, да. Но если там поселения какие-то раньше и существовали, да, то если вот там, скажу, Лигово, это старое достаточно название. А возьмем дачное, так оно и возникло в начале 20 века, потому что вот в нем вся суть и заключена, дачное, потому что там дачи. Также да. Ульянка, она же давно возникла, но как дачная местность, она возникла тоже в начале 20-го столетия, а название Ульянки сохранилось.
Но при этом дача – это все равно дорогое удовольствие для наших вот предков в 19 веке.
Ну, я думаю, что оно было, конечно, не дешевое, потому что простой человек, я думаю, вряд ли имел бы возможность снять дачу или тем более построить себе дачу, чтобы постоянно туда ездить, скажем, на летний период.
Угу. Анна Владимировна, а есть какая-то информация у вас в первоисточниках о том, насколько это дорого было в 18-м, в 19-м веках содержать дачные?
Ну, по цифрам я вам сказать не смогу. Таких документов у нас в библиотеке я не нашла. Но могу сказать, что Николай I, являвшийся главным дачником,
да, считается, что
императором,
такой,
да,
император
это считается, что именно так. Он главный, первым был Петр, а Николай I главный дачник, именно потому что он и отстраивал Александрию, которая находится в Петергофе. И, конечно, многие вельможи хотели жить недалеко от императора. И понятное дело, что построить дачу в Петергофе было довольно затратно в то время. Вот, например, в 1832 году Николай I издал указ, разрешавший покупать участки в Петергофе под дачи. Однако построить дачный дом стоило немалых усилий из-за неповоротливой бюрократической схемы. Прежде всего, нужно было собрать документы, затем подать заявление в дворцовое управление, откуда оно поступало к императору лично. Его Величество заявление рассматривал и решал, можно ли начать строительство или же нет. Ну, таким образом, конечно, это было и затратно, и сложно.
История умалчивает, почему именно Николай I стал таким прародителем петербургских дач? Почему ему вдруг стало это интересно, и он так...
Ну, его супруга, это были земли, подаренные им его супругой, и вот она захотела построить такое дачное семейное гнездышко, и там действительно очень много и детских забав, сейчас же восстановлены они все в Александрии, можно приехать и посмотреть, мне кажется, это очень интересно.
Угу. Давайте сейчас прервемся на разговор по телефону, ненадолго перенесемся в сегодняшнюю реальность, и для этого поговорим с начальником правового отдела Управления по развитию садоводства и огородничества Александром Телечкиным. Александр Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр Борисович, а сколько всего дачников и садоводов в Петербурге сегодня? Есть ли такие цифры у вас, и насколько они оптимистичны?
Наверное, не совсем корректно говорить, сколько дачников. Наверное, в душе мы все с вами дачники. У нас больше апеллируем мы цифрами, сколько участков. То есть вот у нас, по нашим данным, Санкт-Петербург и Ленинградской области, потому что, ну, нужно говорить, всегда рассматривать садоводов, жителей Санкт-Петербурга непосредственно как в самом Санкт-Петербурге, так и Ленинградской области. Вот количество участков – это более 700 тысяч участков.
Более 700 тысяч участков.
Да. Соответственно, мы говорим, что на этих 700 тысяч участков, естественно, как сами садоводы, так и, соответственно, члены их семьи. То есть, по нашим данным, ну, опять же, это приближенно, если мы посчитаем, то это 2,5 миллиона садоводов. Вот такая армия садоводов.
Ну, и это получается та армия садоводов, которая у нас каждый год в начале лета уезжает и находится в так называемой вот этой Санкт-Петербургской агломерации.
Кто-то уезжает и живет, а кто-то садовод выходного дня, то есть уезжает на выходные и приезжает в начале рабочей недели. Uh-huh. То есть вот такая миграция идет в течение всего садоводческого сезона.
А цифра эта, Александр Борисович, она растет год от года? То есть или она все-таки довольно стабильная, и вот какой была несколько лет назад, такой и остается по сей день?
Нет, вот мы заметили о том, что, наверное, количество участков, цифра приблизительно стабильная, потому что новое садоводство все-таки довольно-таки сложно возникаемые структуры в настоящее время, когда земля очень дорога, и, в общем-то, садоводство сейчас новое, единичный случай. А вот количество членов семьи, это действительно возросло. То есть, если раньше это были сами садоводы, то сейчас на дачу выезжают их дети, внуки, бабушки, прабабушки. И, в общем-то, действительно, количество садоводов возросло многократно.
Корректно ли, Александр Борисович, будет сказать, что то этот рост произошел отчасти, может быть, из-за неких коронавирусных изменений, которые были в нашем обществе, когда все вдруг осознали ценность этих самых приусадебных участков.
Однозначно. Это вот прям как только вот пошла борьба с коронавирусом, люди вспомнили, что есть участок земли, на котором и микробы не пристают, и спокойно, и дети бегают, и действительно это с коронавирусной инфекцией, и участки стали в цене, и брошенных участков стало меньше. Действительно, это связано именно вот с коронавирусной инфекцией. То есть некий такой толчок людям, чтобы они очередной раз обратили свой взор в сторону садовых участков.
Александр Борисович, тем не менее, редкое явление, как мне представляется, когда в структуре администрации города, такого города крупного, мегаполиса, например, Петербурга, естественно, мы говорим, существует целое управление по развитию садоводства и огородничества. Вот это насколько оправдано, и в чем главные меры поддержки, которые управление оказывает непосредственно садоводам и тем, кто является садоводами постоянными или садоводами, как вы называете их, садоводами выходного дня?
Чтобы понять масштабы садоводства, я всегда привожу в пример массив Мшинской, который у нас находится под Лугой. В основном, ну, вот уже мои коллеги сказали, я через эти разговоры услышал, что садоводство исторически сложилось так, что жители Санкт-Петербурга выезжают в Ленинградскую область. Все в районе сотого километра. Раньше давали там участки, поэтому вся агломерация садоводств находится в ближайшем, ну, может быть, среднем пригороде Санкт-Петербурга. Так вот, касаемо Луги, где население 37,8 тысяч человек, 37,8 тысяч человек, город Луга.
Да.
А рядом находится массив Мшинская, садоводческий. Так вот, в садоводческом массиве Мшинская 22 тысячи участков, постоянно проживает 3-5 тысяч человек, а на летний сезон 100-150 тысяч садоводов в этом массиве. Соответственно, понимаете, в 3-4 раза больше, чем население в городе Луге. Почему я эти такие цифры привожу? Потому что в городе Луге есть инфраструктура медицины, школы, детские сады, всевозможная инфраструктура, начиная с магазинов и заканчивая объектами социального, культурного назначения. Так вот, в садоводствах все, что внутри садоводства, делается самими садоводами и избранными правлениями и председателями, которые организовывают эту работу. То есть они рассчитывают только на свои силы. И, соответственно, когда вот такой большой объем задач, наверное, так корректно сказать, у садоводов, им нужна некая помощь. Помощь как в продвижении их больных вопросов, в решении этих вопросов, так в конце концов и финансовая помощь. И поэтому у нас вот уникальный опыт Санкт-Петербурга, когда правительство решило, правительство Санкт-Петербурга, уделить этому вопросу большое значение, создав целое управление, которое некий такой связывающее звено между проблемами садоводов, самими садоводами и государственными органами. То есть в нашей деятельности приходится решать вопросы и с РЖД по переносе остановки, и автомобильной дороги, и ну, ряд вопросов, которые, наверное, самим садоводам решить будет тяжело, ввиду, наверное, такого разрыва между непосредственным чаянием садовода и глобальными государственными нуждами. Такое некое связующее звено. Плюс, конечно, у нас существует программа финансовой поддержки садоводства. Мы ежегодно выделяем субсидии на поддержание инженерной инфраструктуры, дорожной инфраструктуры, объектов социального назначения, строительства и ремонт, медицинских центров. То есть некий такой вот упор на социальную сферу за счет предоставления субсидий города Санкт-Петербурга. Но чтобы в денежном эквиваленте было понятно, мы ежегодно выделяем порядка 450 миллионов рублей. Это цифра на поддержание ведения садоводства. Да, эти деньги, понятно, не могут решить всех проблем, и достаются они не всем садоводству. У нас существует отбор с определенным пакетом документов, с определенным требованием к участникам отбора. Опять же, мы даем субсидии садоводствам жителей Санкт-Петербурга. То есть независимо, это Санкт-Петербург, Ленинградская область. Главный критерий, чтобы собственник участков на территории садоводства собственных участков было более 60% жителей Санкт-Петербурга.
Александр Борисович, а правда ли, что именно в этом году бюджет Петербурга активно участвует в строительстве дорог, вот подъездных путей к как раз садоводствам, которые, говоря географическим языком, находятся уже вот в Ленинградской области? То есть тоже некая новация, некий эксперимент.
Да, все верно, потому что я вам вначале сказал о том, что все, что внутри садоводства, делается самими садоводами и с помощью, допустим, нас в виде субсидий. Все, что за садоводством, за границей садоводством, а вот вы правильно сказали, это подъездные дороги, они должны делаться за счет государственных органов, за счет бюджета соответствующего субъекта. Ну, понятно, что субъект Ленинградской области направлен на решение многочисленных вопросов. Не всегда хватает денег для ремонта, строительства дорог, подъездных дорог, садоводства. Поэтому между двумя губернаторами Санкт-Петербурга и Ленинградской области было достигнуто соглашение о предоставлении трансферта бюджету Ленинградской области. У нас идет пропорциональное субсидирование, то есть бюджет Санкт-Петербурга предоставляет 80%, бюджет Ленинградской области 20% от запланированного ремонта дорог. То есть на сегодняшний день это трехлетнее соглашение, общая финансовая составляющая данного соглашения 1 200 000 000 рублей. То есть 1 миллиард за счет бюджета Санкт-Петербурга, 200 миллионов за счет бюджета Ленинградской области. Запланирован ремонт 85 дорог. В этом году мы уже наметили 6 основных массивов, которые больные вопросы, именно дороги, подъездные пути к садоводствам. Их будем ремонтировать, ну, соответственно, за счет двух бюджетов. И думаем, хотя, может быть, не полностью решим задачу, потому что, правильно я сказал уже, 85 дорог мы запланировали отремонтировать, а всего дорог 360. Естественно, охватить все не получается, но, тем не менее, наиболее больные и проблемные дороги будут отремонтированы.
Александр Борисович, еще один вопрос вам задам, и уже буду вас освобождать от своих вопросов. Наверняка еще будут вопросы от радиослушателей. Тем не менее, одно время вы практиковали такой культурный десант в садоводство. Это были и различные такие, не знаю даже, как правильно назвать, агитбригады, что ли, которые ездили и выступали. Были даже книжные аллеи, которые вы делали вместе с писателями петербургскими. Сейчас эта практика сохраняется или здесь какие-то изменения есть?
Ну, вы правильно уже отметили, что ковид внес корректировки во все составляющие и направления деятельности, в том числе и управление по развитию садоводства. Да, до 2019 года это работало, и действительно были некоторые такие культурные десанты, и мы возобновили их, начиная с прошлого года. Уже в прошлом году был проведен День садовода, праздник 27 августа, отмечали. На него приехал Александр Дмитриевич Беглов, то есть участвовал в этом праздновании. Была культурная программа, часть награждения особо отличившихся садоводов. Кроме того, ежегодно, и мы начали опять с прошлого года, мы проводим праздник «Золотой урожай» в БКЗ Октябрьский, куда приглашаем, в прошлом году было приглашено более 2000 председателей садоводств. Была очень хорошая и обширная культурная программа, которая понравилась всем садоводам. Все это бесплатно для садоводов было. Награждали также наиболее отличившихся. Ну, в общем-то, на мой взгляд, все было проведено на высшем уровне. Поэтому мы возобновляем, вот пусть не сразу, пусть, может быть, не охватить все то, что было раньше, но возобновляем. Вот у нас в планах в этом году провести, допустим, футбольный турнир между садоводческими товариществами. Надеемся, нас поддержат садоводы, и мы это проведем. Так что культурный десант, я думаю, пусть не в этом году, но в следующем, через год он обязательно будет.
Здорово. То есть культурный десант станет еще и спортивным. Хорошо. Спасибо,
да,
вам большое. Спасибо большое. Александр Телечкин, начальник правового отдела Управления по развитию садоводства и огородничества, был у нас в эфире. А мы делаем короткую паузу и возвращаемся в студию на Карповку.
Радиоклуб на Карповке. Сопоставляем, прогнозируем, предлагаем.
Ну что, вот мы обсудили про то, как обстоят дела сегодня, и поняли, что, в общем, дороги, подъездные пути остаются важным элементом того, насколько жизнеспособно то или иное садоводческое товарищества тот или иной дачный массив. А как добирались до дач наши предки? Как добирались до дач в 19-м, в начале 20 века? Алексей Дмитриевич уже сказал, что повлияло развитие железных дорог существенно. Тем не менее, вот только железные дороги стали таким основным драйвером, да, развития территории, или было еще что-то?
Да, действительно, строительство железных дорог дало мощный такой толчок к развитию дач, и в частности, это первая железная дорога Царскосельская, когда ветка была продлена до станции под названием «Вокзал», это Павловск. Как раз туда стекалась вся модная и аристократичная публика. Вот, допустим, у нас хранится в президентской библиотеке очерк «Дачи и окрестности Петербурга», написанный в 1891 году, и вот что автор пишет про Павловск той эпохи. «На все есть своя мода. Куда ехать летом на дачу или куда ехать на музыку? Здесь мода тоже играет не последнюю роль, и было время, когда не поехать в Павловск на дачу или ни разу не появиться там на музыке, было равносильно отречению от бомонда, потере некоторых прав в области хорошего тона и обречению себя на забвение».
Алексей Дмитриевич, это, наверное, как раз Анна Владимировна говорит про вот этот Павловский музыкальный вокзал.
Павловский,
да?
Музыкальный именно. Вокзал, конечно. Изначально же это воксал, то есть воксхолл. Вот женщина, которая, у нее был большой участок на Темзе, неподалеку от Лондона, и туда приезжали устраивать концерты. И вот это воксхолл превратился в вокзал.
Изначально салон «Мадам Вокс».
Да, «Мадам Вокс», да. С XIV века там эти земли принадлежали вот этому семейству. И вот так слово преобразовалось, собственно говоря, потеряло свое значение первоначальное, и теперь мы словом «вокзал» обозначаем именно железнодорожную станцию большую. Да? Вот выходим на вокзал, там концерты совершенно не обязательно. Хотя у нас и на Московском вокзале есть зал для концертов, и на Витебском, естественно. Так что все равно кое-где у нас концертные залы при вокзалах существуют.
Анна Владимировна, тем не менее, у нас Павловск был таким важным местом светской жизни для дачников того времени. Еще что-то, еще какие-то точки роста были?
Да, как уже, да, мы говорили, железные дороги расширяют дачную географию. Ежегодно выходили путеводители не только по Царскосельской железной дороге, но и по другим железным дорогам. В частности, большую роль стала приобретать станция Сиверская. Сейчас там находится музей, который называется «Дачная столица», и он очень хорошо отражает то название, которое было у Сиверской в 60-х годах 19 века, когда там проложили Варшавскую железную дорогу. У нас в фонде есть открытки конца 19-го, начала 20 века, на которых изображены и ландшафты, и старые дачи Сиверской. И очень интересно наблюдать динамику развития, да, динамику, как менялись эти дачные строения. Кроме того, в конце 19 века инженер и предприниматель Петр Авинариус построил на конечной станции курорт. Колоссальный оздоровительный комплекс в лучших традициях Европы. Курорт под названием «Сестра Резк». Курорт принял первых посетителей к концу века, однако железная дорога вновь не окупалась. Отдыхать в Сестрорецке было немногим по карману. И в конце концов земли на берегу залива решили сдавать в аренду под дачи. Разделили лес на три парка, а вокруг них нарезали дачные участки. Изначально было их 102, но в последующем некоторые поделились пополам, и того получилось около 130 дач. Договоры аренды заключались на 99 лет. Арендаторы платили в казну кругленькие суммы. Кто-то арендовал сразу два соседних участка. Таким образом, Сестрорецк развивался уже в начале 20 века.
Угу. Алексей Дмитриевич, а что мы можем сказать про архитектуру того времени, именно дачную архитектуру?
Архитекторы, конечно, брались за эти заказы, когда им предлагали. И вот в Сестрорецке, как раз в курорте, знаете, как вот, когда цитируешь стихотворение, не знаешь, говорят, что Пушкин учит, да, и один из 50%, может быть, чуть меньше, что ты угадаешь. И вот как раз в Сестрорецке, говорят, все дачи построил Гингер как будто бы. Конечно, не все, но он много там строил действительно дач. И многие дачи именно в Сестрорецке находятся сейчас под охраной, потому что это красивейшее совершенно произведение эпохи модерна. Многие не сохранились, к сожалению. Но вот то, что сохранилось, мы, конечно, должны беречь. И вдоль Приморского шоссе, не только в Сестрорецке, в Репине это есть, и в Солнечном. Кстати говоря, вот дачи в Солнечном ведь строили в начале 60-х годов не как для садоводов, а именно как для дачников. Вот у нас была дача в Солнечном. Изначально она была прямо у Приморского шоссе, у магазина, который не сохранился. Вот несколько лет назад снесли, потом у нас эту дачу отняли и дали дачу поглубже. Бабушке, потому что бабушка была большевик, там, не помню, регионального назначения была или федерального. федерального, как член партии большевиков с 1913 года, как человек, посидевший где-то в ссылке какое-то время. Вот. Бабушка умерла, у нас дачу отняли. Но огорода у нас никакого не было. У нас максимум, что было, это маленькая клумба для цветов и небольшой такой участочек, занятый под клубнику. Все. И чуть-чуть картошки. Не предполагалось. Вы приезжаете на дачу, живете. Причем дом у нас был не отдельный, а небольшие вот эти дачки, как будка Ахматовой примерно, чуть побольше. Примерно такая же, как будка Ахматовой, комната и веранда. И еще двое соседей, у которых тоже небольшие комнаты. Вот такие дачи давали в 60-е годы. Кстати говоря, если вы поедете вот в Комарово, там, где Анна Андреевна, там, где была дача Юрия Редхэва, там, где сейчас Валерий Попов живет, это обыкновенно небольшие совершенно дачи. И люди с состоянием, они просто посмотрят и посмеются, ну, как можно в таких дачах жить? Что же это за дача? Действительно, конура.
Ну, вот давайте сейчас мы как раз про такие вот небольшие дачи поговорим с тем человеком, который там прямо сейчас живет и живет уже много лет. Ирина Евгеньевна Тайманова, профессор Санкт-Петербургской консерватории, заслуженный деятель искусств Российской Федерации. Ирина Евгеньевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ирина Евгеньевна, вы же как раз живете в таком дачном поселке, который, в общем, как будто бы не то чтобы сильно престижный.
Нет, он очень престижный.
Ну, с точки зрения архитектуры, Ирина Евгеньевна, не с точки зрения
вы
того, какие...
А, сейчас об архитектуре.
Да.
Как вам сказать, если учесть, что когда-то, в 48-м году, по даче Иосифа Виссарионовича Сталина начали открываться дома творчества, то представьте, в то время композиторов полунищих, которые жили в трудных коммунальных условиях, и вдруг им предложили жить за городом, в маленьких домиках. У меня есть шутка, что артистам и кинорежиссерам всем предоставляются маленькие комнаты, а композиторам сразу стали предоставлять коттеджи, чтобы не подслушивали друг у друга, кто что там пишет. Так я формулирую, почему они стали жить в домиках. Я сама живу в этих домиках, начиная со своих 20 лет. И это замечательное чувство общения, потому что, конечно, и Комарово, и Репино считаются курортным местом. Я не раз бывала и в Ницце, и на других побережьях. Это побережье считается одним из самых изысканных. И я бы даже сказала, не хуже Рижского побережья, которое раньше крайне славилось и фестивалями, и локацией. Но Репино – это образ музыки нашей страны. Здесь сочиняли свои лучшие произведения Дмитрий Шостакович, который именно здесь сочинил 13-ю, 14-ю, 15-ю симфонию, сонату для альта, которую Аронович поставил в замечательный фильм об этой сонате. Шостакович здесь писал для Ростроповича и Вишневской, а я, как режиссер, их здесь снимала, снимала и снимала и придумывала для Галины Павловны все новые ипостаси оперной дивы. Здесь, конечно, прекрасно сочинял «А я иду, шагаю по Москве» Андрей Павлович Петров. И напоследок «Я скажу» и все остальное, и свои балеты «Сотворение мира», и оперу «Петр I». Все это было написано здесь, в поселке Репино, в Доме творчества, на Приморском шоссе. Здесь мой муж Владислав Успенский тоже занимался со своими студентами, такими как Лора Квинт, Игорь Корнелюк, и сочинял балет «Летят журавли», и сочинял оперу «Интервенция» для Мариинского театра, и сочинял музыку кино «Крах инженера Гарина», «Миссия в Кабуле». Именно здесь и песни «Снега России». Здесь творили лучшие наши композиторы, которых когда-то было много и качественно. Они могли быть такими разными, как Гаврилин и Колкер, или же Андрей Петров и Слава Пожилаков, Цветков со своей «Золушкой», уж поверьте и проверьте, или же Вадим Биберган, написавший много музыку к фильмам Панфилова. Это место, которое рождает музыку. И не только музыку, потому что сюда приезжал Евгений Александрович Мравинский, сюда приезжали эстрадные звезды, чтобы получить новые звездные песни. И Эдита Пьеха, и Маша Пахоменко, и Эдик Хиль. И они здесь репетировали с композиторами. Сегодня это продолжается. Я сама здесь сначала была как пианистка, в общем, совсем юной девочкой. А теперь я уже, в общем, режиссер, создавший тысячи программ, фильмов и спектаклей. И я думаю, какое же поле для фантазии дает пребывание здесь, в этих местах.
Ирина Евгеньевна.
И мне кажется, что это может быть такой оазис, который существует и сегодня, Потому что и сегодня здесь замечательно живет музыкант Алексей Гриболь, и приезжает сюда Леонид Десятников, и работает здесь Сергей Петрович Баневич. И многие сегодня продолжают здесь работать. Поэтому мне кажется, что Репина, Дом творчества Комарова, где там Союз театральных деятелей арендовал свое, в общем, курортное место, и Дом кино, и Дом писателей, все эти места освещены людьми. И мне доводилось здесь делать программы с Дмитрием Сергеевичем Лихачевым. У него на простенькой даче трехкомнатной в Комарово. Какие же он делал превосходные программы о достоянии культуры России. Здесь мне удавалось действительно делать программы о Мстиславе Ростроповиче. Этот веселый Ростропович и маска «Я тебя знаю». Мне кажется, что эти места богаты музыкой, богаты идеями, сюжетами. А какие прекрасные здесь написал «Перезвоны» Валерий Александрович Гаврилин. А какие замечательные произведения здесь писал Вениамин Баснер. Или, в общем, авангардный композитор Клюзнер. Сейчас будет его юбилей. Многие забыли это имя. И Комарова не дает забывать и Репина. Здесь сочиняла свои стихи Белла Ахатна Ахмадулина и приезжала сюда с художником Борисом Мессерером. Этот 50-й километр Репинского, в общем, Приморского шоссе, он рождал творческие идеи.
Ирина Евгеньевна, знаете, я не могу вас еще вот о чем не спросить. Мы, к сожалению, ограничены во времени в эфире. Да. Вы очень интересно рассказываете. Тем не менее, знаете, вот о чем я вас хотел еще спросить. А вы что-то выращиваете около своего домика? Цветы, например.
Вы знаете, тут растет земляника.
Так.
Но у меня не частный домик, поэтому можно за ней ухаживать и выращивать. Тут растут грибы, и каждый день композиторы приносят уже теперь белые грибы, лисички пошли. Поэтому здесь есть чем поживиться. Очень много черники. И, конечно, есть домики, около которых что-нибудь слегка выращивается. Но все-таки это не огород. Здесь сад. И, как говорил Маяковский, здесь будет город-сад. Вот это такой маленький оазис-сад, в котором продолжают творить композиторы разных поколений.
Спасибо большое, Ирина Евгеньевна. Вынужден вас поблагодарить, пожелать вам доброго здоровья. Спасибо вам большое, что нашли возможность к нам подключиться. Вы очень интересно рассказываете. Мне кажется, надо просто отдельную программу сделать. Ирина Тайманова рассказывает о тех местах, в которых творились такие замечательные композиторы. Спасибо вам большое. Ирина Тайманова, профессор Санкт-Петербургской консерватории, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, была у нас в эфире. Ну, а мы возвращаемся в студию на Карповку. И знаете, вот еще какой вопрос меня крайне интересует, особенно сейчас, когда мы едем по дачным поселкам вокруг, может быть, каких-то садоводческих товариществ, мы видим огромное количество заборов. Вот, Алексей Дмитриевич, может быть, вы подскажете, вот заборы, они всегда существовали вокруг дач и вокруг дач, может быть, и в 19 веке, и в начале 20-го, или все-таки это такое нововведение?
Были штакетники и заборы, через которые, собственно говоря, было все видно. Ты идешь по улице и здороваешься с человеком, который вышел там тебя поприветствовать. Мы все прекрасно видели, и никто особо ничего не скрывал, даже если ты там выращивал какой-то свой богатый огород. А заборы появляются уже в 21 веке. Чем выше забор, тем, наверное, престижнее считается дача. Но это, конечно, очень портит и дачные поселки, потому что вот те же красивые дачи, которые мы могли бы сегодня видеть, они стоят за трехметровыми заборами, и ничего за ними не видно. И можно я еще добавлю два слова, да, к Ирине Евгеньевне, потому, да, что конечно, вот «Бальзам на душу», когда я слышу имена Петрова, Бибергана, Баневича и многих других, я бы добавил еще два великих имени, двух великих наших Исааков. Исаака Иосифовича Дунаевского и Исаака Иосифовича Шварца. Это, опять же, Сиверская, да, где работает музей, и, к сожалению, заброшенная дача Дунаевского, да, в Ольгине. Да. Я надеюсь, конечно, когда-нибудь в нее вдохнут жизнь.
Да, это верно. Анна Владимировна, а про заборы писали? Есть что-то у вас,
да,
в президентской библиотеке?
Да, есть у нас именной указ императора Николая I 1844 года, того самого главного дачника, да, да, который называется «О раздаче в городе Кронштадте загородной земли под постройку домиков или дач и разведению садов». Так вот, этот указ предписывал: каждый, получающий участок земли под дачу, обязывается дать комитету подписку о том, что отведенную ему землю обязывается немедленно оградить оградить форменным палисадом. Конечно, это не сплошные высокие заборы, но это палисад, небольшой такой забор. И кроме того, во всех путеводителях 19 века говорится о том, что сплошные заборы на дачах и загородных домах у российской знати 19-го, начала 20 века практически отсутствовали, так как считалось, что они скрывают архитектурную красоту.
Вот именно.
То, что сейчас закрывают, да, тогда, наоборот, старались открыть. И приемлемым были только решетки или живые изгороди. И возведение заборов считалось моветоном и характеризовало мещанство и другие более низкие слои населения.
Вот это надо на дачных участках в деревнях везде повесить. Может быть, тогда пониже сделают заборы, но я в этом не уверен.
Знаете, еще вот о чем вас хотел бы спросить. Разделение вот это на 6 соток, о котором мы тоже уже начали с вами говорить сегодня внутри нашей программы, это уже, очевидно, такая данность советского периода. Есть ли информация, когда это начало появляться, и как это отразилось в целом на дачной культуре?
Вот трудно сказать, на дачной, не знаю, на садоводческой, конечно, потому что посчитали, что можно построить небольшой домик-курятник, в котором просто человек будет спать и готовить себе какую-то еду, а все остальное пускай занимает огород. И мы прекрасно знаем, я помню, когда я приезжал на ту же Мшинскую, кому-нибудь в гости там на денек, и вот такой действительно курятничек, и больше ничего. И узенькие такие тропиночки между огородами. Потому что вот иди так, потому что здесь морковочка, здесь у меня тут. Чем больше ты занимаешь место под какие-то культуры овощные, тем лучше, потому что ты и себя кормишь, и свою семью. Вот, вероятно, посчитали просто-напросто, что 6 соток достаточно. Я беру свой участок. У нас большой дом 1928 года постройки. Он пережил Великую Отечественную войну. Так вот, вполне достаточно было этого огорода. Вот этих вот тех же 6 соток, даже меньше, потому что там на огород меньше. И когда теща была жива, она все там сажала. У нее были кабачки, картошка и так далее, и так далее. Вот выше крыши хватало всего этого.
Анна Владимировна, то есть получается, что в моменте, когда государство решает помочь своим гражданам и выделить им вот эти участки по 6 соток, оно прежде всего занимается вопросом того, чтобы люди могли себя прокормить. И за счет этого уходит явление дач, и появляется вот это самое огород. Явление огородов. Все верно?
Да, так и есть. Вот именно в 50-е годы советское время выдавали 6 соток, и категорически запрещалось возводить 2 этажа, например, на даче, и делать подвалы. Теплицы иметь формально не запрещалось, но существовали такие статьи, как тунеядство и незаконное предпринимательство. То есть, если вы для себя выращивают эти теплицы, овощи и фрукты, то это было нормально. Но если вы делали какую-то коммерческую деятельность из этого, это уже каралось законом.
Я вас перебью. То есть получается, что в советское время двухэтажных домов на дачах быть не могло.
Да. Это в 50-е годы. 50-е. Далее
и позднее, по-моему, тоже было бы глупость несусветная, потому что люди делали иногда второй этаж. Вот низенький-низенький, потому что там у меня там чердак.
Чердак, да.
Но если приезжали там дети и внуки, то они туда забирались, конечно, на чердак, но ходить там было практически невозможно. Возможно, но не на четвереньках, конечно, тем не менее. Но зато это не признавали вторым этажом.
Удивительно.
Но это какая-то просто несусветная глупость.
При Брежневе садоводческие товарищества получали официальное разрешение на строительство летнего садового домика. Дачное строительство приобретает массовое распространение по всему Советскому Союзу. Согласно постановлению Совета министров РСФСР 1965 года о коллективном огородничестве рабочих и служащих, которые хранятся в президентской библиотеке, вот и закрепление земельных участков для данных целей осуществляется также за предприятиями, учреждениями и организациями на срок до 5 лет. То есть это вот как раз тот момент, когда от предприятия людям выдавали участки. И запрет этот полностью снимался уже в 80-е годы при Горбачеве.
Но зато какие участки иногда давали. Когда ты приезжает, человек участок получает, а там растут вот такие вековые деревья или болото, и ты все за свой счет выкорчевываешь, либо осушаешь.
И да, либо осушаешь.
Вот так такое было. Тоже было.
Давайте пофантазируем. Мы уже с вами на финише нашей программы, и кажется интересным еще подумать, какими будут дачи здесь, под Петербургом, ну, скажем, лет через 20. Алексей Дмитриевич, как вы думаете?
Я бы хотел, чтобы заборы понизили до, ну, 1,5 метра, чтобы можно было здороваться с соседями, и чтобы можно было видеть, кто идет по улице. Потому что идешь, вот забор с одной стороны, забор с другой стороны. С тобой что-то случилось, все друг от друга отгородились. И чтобы дачи были красивыми, как вот те модерновые дачи, скажем, ну, в стиле модерн, да, скажем, в том же Сестрорецке. Конечно, сейчас другой стиль, но все равно масса очень красивых домов. Есть просто изюминки. В том же Сестрорецке, там дом глаз есть. В обыкновенных деревнях тоже очень красивые строят дома. Так что я надеюсь, что все-таки красота победит вот эту жадность и попытку скрыть свою жизнь за вот этими высокими там 3-5-метровыми заборами.
Но дача победит огород, Алексей Ильич?
Я думаю, что дача победит огород.
Угу. Анна Владимировна, а ваше мнение какое?
Я бы хотела, чтобы загородная, скажем так, жизнь, наверное, была более культурной, чем она сейчас находится, да, на нынешнем состоянии. Потому что, ну, я, допустим, живу в районе Кузьмалова, Токсова, и я вижу, там есть Дом культуры, и я вижу, какой отклик, например, у разных мероприятий, которые проводят Дом культуры, какой отклик получают жители. То есть жители очень хотят участвовать в какой-то культурной жизни. Это и концерты, и показ кино, и какие-то игры для детей. В целом много мероприятий, и мне кажется, что это как-то разнообразит вот эту дачную жизнь, и, возможно, действительно от дач, именно огородов, эта жизнь перейдет более, да, к загородной жизни, к загородным домам.
То есть, по сути дела, вернется на круги своя то, что, в общем-то, в каком-то смысле было в том самом Павловске, о котором вы говорили, и было в начале 20 века, когда жизнь за городом носила некий такой, как будто бы даже светский характер.
Да, так и было.
Ну, а когда человек выезжает на все лето, то сам Бог велел ему сделать какой-нибудь маленький огородик хотя бы, да, потому что когда ты живешь там постоянно, если ты приезжаешь на выходные, ну, у тебя там все зарастет, ты приезжаешь только траву косить. А когда ты живешь там хотя бы месяц, тогда, конечно, можно уже там и лучок, и петрушечку.
Ну, это интересно.
И теплицу
маленьким
устроить.
Маленьким детям все это показывать.
Конечно, конечно.
Ну, пусть... что, уважаемые радиослушатели, дорогие друзья, такой разговор у нас получился сегодня. Благодарю своих собеседников. Мы поздравляем всех с наступающим днем дачника. Слушайте Радио России, читайте «Петербургский дневник». Этот час с вами провел Кирилл Смирнов. До скорой встречи.
О главном в политической, деловой и социальной жизни Петербурга с Кириллом Смирновым. Радиоклуб на Карповке. До встречи через 2 недели.